те, которые сейчас сидят и собираются слушать по скайпу, они должны позавидовать тем, которые пришли. Что слушать дома нет проблемы. И человек преодолел погодные условия, приехал еще с разных мест, потому что люди все издалека приехали. То у них, как бы, цар больше просто. Есть чему позавидоваться. Но я не из тех, кому в этом случае не могу позавидовать, я просто никуда не ходил. Поэтому мне надо как-то в другом плане зарабатывать. Значит, сегодня мы начинаем, как-то ни странно, новый цикл. И он называется по-старому «Четыре царства». И он основан на, будет основан на видениях, которые были у Даниила. Значит, об этом пойдет речь. Речь пойдет о двух видениях. Одно было у царя Навуходоносор, а другое у самого Даниила. И в основе этого, значит, вот этого цикла, то, что сегодня в этом цикле будет рассказываться, лежат идеи Рамхаль, как он объяснял вот эти видения. Ну, начнем со сна, который посетил Навуходоносор. Значит, ему приснился какой-то сон. Он был беспокойным и обратился к тем, кто может отгадывать сны. Причем он сказал им так, что сон я вам сам рассказывать не буду. Вы сами его узнаете, какой мне приснился сон. И дайте ему объяснение. А если этого не сможете сделать, я вас на куски изрублю. Ну, а те, значит, ему отвечают, что так невозможно. Ты скажи сон, мы его растолкуем. Он совершенно справедливо заметил, что, зная сон, растолковать непросто. Вопрос, правильно ли будет толкование или нет, это только в будущем. Я хочу знать, что на самом деле происходит. Поэтому вот по такому пути пойдем. Иначе разрублю. И начал действовать. Не было того, который мог бы что-то здесь, в этом месте, рот открыть. Значит, Даниэль обратился к Творцу и получил то, что просил. То есть ему было открыто само видение царя и его разгадка. Вот про это говорится так. Отвечал Даниил царю и сказал: «Тайну, о которой спрашивал царь, не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги. Но есть в небесах Бог, открывающий тайны. И поведал он царю Навуходоносору, что будет в грядущие дни. Сон твой, видение мысли твоей на ложе твоем, таков». Он говорит здесь, что сон твой – это видение мысли твоей. То есть он связан с тем, о чем ты думаешь. Твои, царь, размышления взошли на ложе твое, то есть то, о чем ты, царь, помышлял и пытался разгадать, а именно будущее, это было тебе открыто через сон. Интересная, так сказать, концепция, что то, во что человек погружен, этому уже, может быть, душа во сне уходит наверх, получает информацию. Ризл, например, он мог догадываться, что вот будет с человеком во сне, и он по лбу так прочитывал, и говорил: ты сегодня учи вот этот пасук. Это будет подготовка ко сну. А душа пойдет наверх уже подготовленной, ты получишь ответ. Вот здесь примерно та же идея. Твои, царь, размышления взошли на ложе твое. Какие размышления, что будет впоследствии? И открывающий тайны повелел тебе грядущее, поведал тебе грядущее. А мне открылась эта тайна не потому, что мудрость моя больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование, и чтобы узнал ты помыслы сердца твоего. Есть тоже интересный момент. Может показаться, что вот Хакудаш Бороху пожалел Даниила, чтобы с ним не произошло то, что с остальными, и открыл ему эту тайну. А сам Даниил говорит по-другому. Почему он не открыл эту тайну? Из-за тебя, царь. чтобы ответить на твой вопрос. У тебя был вопрос, ты получишь ответ. Вот из-за этого он открыл мне эту тайну. Интересно, что это видение, этот сон, он означал очень многое. Целая история человечества в этот сон уложилась. Она была открыта ради самого этого Навуходоносора, который не был праведником. Это интересный вопрос. Почему? Что за этим стоит? Ну, дальше идет уже сам сон. «Видел ты, царь, что перед тобой идол громадный, огромный этот идол состоит перед тобой», и так далее. И отмечается, что этого идол есть четыре части. Голова из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра его из меди, и нижняя часть из железа и глины. Четыре части – это, как будет дальше истолковано во сне, это четыре эпохи, четыре царства. И сам Навуходоносор Бовал представил его первое царство. Значит, это четыре царства, четыре части этого идола. Первое – это царство Бовал. Второе – это вот история с Пурим, то есть это Мадай Парнас. Третье – это Ивоним греки. И четвертое – это царство Эдом, царство Исав. Мы сегодня будем говорить только о первом царстве, то не полностью, часть. И обратимся сейчас ко второму видению Даниила, который же сам увидел, не то, что он гадал и рассказывал, а то, что он видел сам. И там тоже четыре элемента были. И про это сказано так, что вот Даниил записал свой сон и рассказал суть дела. «Видел я в ночном видении, как четыре ветра небесных дуют в сторону моря великого, и четыре огромных зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря». Это опять четыре. Это четыре царства, которые будут иметь место. «Первый, как лев, но крылья у него орлиные. Смотрел я, пока не были оборваны крылья у него, и поднят он был с земли и поставлен на ноги, как человек, и сердце человеческое было дано ему». И дальше идет описание второго, третьего и четвертого. Мы дальше идти пока не будем, остановимся на первом. Значит, здесь описывается, как и в первом сне, так и в этом втором, описывается история, что произойдет с человечеством в последующие дни. Что писание истории не идет событийно, как мы видим здесь. Их событий нет. Оно идет как бы изнутри. Это отличие Торы от науки. Значит, наука не забирается внутрь. Смотрит на события, дальше как-то их обобщают согласно своему пониманию и делают определенные выводы. Здесь другой подход, здесь, так сказать, внешнего вообще нет. И рисуются какие-то образы, какие-то идол, четыре части, четыре зверя, идет описание этих зверей. То, что будет происходить в человечестве, описывается изнутри, несобытийно. Что значит изнутри? Звучит как бы полупоэтично, события изнутри, достаточно глубокомысленно. Что это означает, что значит изнутри? Показали зверя, там, крылья, лев, крылья орлиные, оборвали крылья. Чем тут внутренность, что здесь? В чем внутренний взгляд на события? Вот этот вопрос мы сейчас должны понять. Обратимся к человеку сначала. В чем его внутренний мир? У него есть событийная сторона его жизни. Как то? Ясли, детский садик, школа, институт, некоторым несколько приходится, удается оканчивать, женитьба по ходу, дети, профессия, книгу, может, напишет кто, теорему защитит какую-то, напишет, значит, докажет. Идет в гору человек, потом конец, и уже ни жены, ни детей, ни работы, ни детского сада, ничего. Все уходит туда, и значит, вот внешнее событие. Дальше, значит, с другой стороны, каждое внешнее событие, оно имеет определенную значимость. Оно не возникло на пустом месте. оно возникло из тех кайхот, сил, которые заложены в человека. Это уже его внутренний мир. Человек переживает события, расстраивается, радуется. И переживания могут быть очень острыми. Насколько это на самом деле затрагивает его внутренний мир. Внутренний мир – это те кайхот, силы, которые есть у него, медот, качества. И за всем этим стоит нешама и гуф, душа и тело. Вот их соотношение влияет на все происходящее на самом деле. Высокая жизнь человека или низкая, или средняя. Градация разная. Все зависит от этого соотношения. Человеком случается событие внешнее. То ли сам он его добился, то ли оно ему навязано извне, то ли с неба спустили, что бы там ни было. Но проживает он его согласно тем кайхот, которые у него есть. И состояние этих кайхот определяется этим соотношением нешама и гуф. А соотношение-то впрямую зависит от одежды нешамы. Если она качественная, хорошая, тогда свет нешамы идет в гуф, качество у человека, медот хорошие, высокие. Он идет вверх, оторван от земли. Или наоборот, он как бы бехема смотрит вниз. Это когда одежда плохая. Вот внутренний мир человека по существу определяется той одеждой, которую имеет душа. И тикун, или килкуль, вот этой одежды, он и определяет на самом деле внутренний мир человека. Дальше есть определенные средства, которые могут, значит, менять эту одежду, воздействовать на нее. Значит, теперь, что происходит в творении, в мироздании? То же самое. Мы говорили, в чем внутренняя, так сказать, суть творения, внутренняя сторона творения. Вот творение это состоит из разного рода сил. Мы не говорим о внешних силах, гром там гремит или молния. Мы говорим о внутренних силах творения. У него есть своя душа, свое тело как бы. Есть кайхот силы, так же, как в человеке. И вот соотношение этой внутренней части творения, как бы его души, с внешней частью творения, как бы с его телом, определяет все происходящее. Это внутренняя часть творения. Так вот, Даниэль в этих снах раскрывает внутренний ход событий. Мы должны здесь в этих снах увидеть соотношение этого внутреннего и внешнего, белого и черного, коих тоев, коих ра. Вот это эти сны должны раскрыться. В этом есть суть истории. Значит, в чем суть этих четырех, в чем идея вот этих четырех царств? Общий взгляд на вещь – это то, что Исраил живет в мире, он соприкасается с тем, что происходит вовне, то есть с тем или иным народом, будь то, значит, Бовал, или Персы, или Греки, или другое царство. И он проходит через определенные испытания, чтобы пройти и сохранить себя, выйти как бы укрепленным. Это один взгляд на вещи. Если мы посмотрим на сон, который вот сейчас цитировался, там слова нет про Исраил. Только про самого этого зверя. Что с ним происходило, какой он. И в этом суть, то, что было открыто Даниилу. И в том, что будет происходить с Исраил, это тоже отчасти указано, но где-то позже. Но начинается эти видения с того, что на самом деле происходит с этими силами. Лев. Это определенный представитель Ситрахры. Вот описывается, что с ним происходит. В этом суть истории. Это взгляд на историю изнутри. Что будет происходить с этой силой? В чем ее суть и что с ней произойдет? И Рамхаль объясняет, что нам здесь показывают, в чем суть этого человека. Сделать тикун одежды. Так и здесь. В чем тикун творения? Это поставить эту силу, в данном случае льва, это первое царство, на место. Сделать ее тикун. Тикун Ситрахры. Вот это суть истории. Что значит тикун ситра ахра? Это вопрос. Как, так сказать, исправить ситру ахра? Что можно понять, это как от нее избавиться? Это трудно, но тут просто, значит, уничтожить и все, отпихнуть от себя. Не действует она. Что значит тикун? Тикун – это что-то позитивное. Это вот вопрос, который сегодня мы должны, ну, в конце концов, к разрешению которого прийти. Что означает тикун ситра ахра? Но прежде чем что-то идти и стараться ответить на этот вопрос, посмотрим еще раз, что здесь происходит в этом сновидении. Сказано, что... Давайте я снова прочту. «Видел я в ночном видении, как четыре ветра небесные дуют в сторону моря великого». Море великое. Что это за море великое? По-видимому, не Тихий океан. Какое-то другое море совсем. Ясно, что не земное. Мы говорим о внутренней стороне истории. Тут не внешние моря, они абсолютно ни при чем. Какое-то великое море появляется. В этом скрытом мире есть великое море. Ну и тогда, если мы говорим о этих скрытых вещах, то что не просто четыре ветра подули в это море, как в простом, так сказать, переводе. Ветер – это рух. Рух, что такое рух там, в верхнем мире? Ну, примерно то же самое, что и у человека. У человека есть в его душе три части, и средний из них – это рух. Там наверху тоже есть определенная часть, которая называется рух. Вот он там действует. Она предстает в виде четырех аспектов, из которых возникают эти четыре зверя. Как сказано, значит, эти четыре ветра, они дуют в сторону моря, как бы эти четыре силы входят в ту область, которая там наверху называется морем, и четыре огромных зверя вышли из моря. То есть результат вот этого воздействия этой силы наверху, когда называется рух, отношение к морю, дает результат, рождается что-то. Что-то новое появляется. Здесь четыре зверя. Эта область верхнего мира, которая именуется рух, это очень высокая область. Падая в это море, она создает как бы четыре силы, четыре светила, как Рамхаль Мирот, как Рамхаль объясняет, из которых на каком-то этапе, которые на каком-то этапе порождают эти четыре зверя. Ну, мы знаем, когда свет так спускается, спуск сверху вниз, 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 он проходит много, так сказать, ступеней. У нас очерчены только три – рух, море и четыре зверя. Рух, море и эти четыре зверя. Но между ними, между этими четырьмя, там тоже полно ступеней. Большой спуск. Это света верхнего туда вниз. В конце концов рождаются четыре зверя. Ну и мы знаем, когда происходит спуск сверху вниз, то на каком-то этапе возникает ситрахра уже. Закрыто, да? На каком-то этапе возникает ситрахра, коэхра. Эти четыре зверя, они на самом деле тоже имеют, так сказать, разные уровни. И вот здесь проявляется в этих противостояниях уже как бы тот аспект, когда эти силы заражены этой ситрахрой. Это вот четыре зверя, которые выходят. И они создают эти четыре эпохи. Вот эти четыре светила, которые там наверху, это четыре эпохи человечества, которые имеют, с одной стороны, современные рамки. Мы знаем, что правление Перса, Тамбова было с такого-то года по такой-то, греки с такого-то по такой-то, и так далее. Но с другой стороны, прекрасно понимаем, что эти силы, которые там наверху, они никуда не делятся, они сейчас тоже существуют. Эти четыре рух, которые там, они остались. Четыре светила остались, четыре зверя тоже остались. Тем самым, то, что здесь описано, имеет отношение не только к тем временным рамкам. Сейчас эти силы, они действуют сейчас тоже. И поскольку это корни творения, то это есть и в творении, и в человеке. Что силы, которые создали и управляют творением, это те же самые силы, которые создали и управляют человеком. Поэтому понимание как бы этих сил, природы этих сил, этих четырех зверей, оно помогает понять, что на самом деле не просто происходило раньше, но и происходит сейчас и с человечеством, и персонально со мной. Были моменты, когда как бы эти силы были наиболее ярко проявлены уже на уровне народов. Исроил и греки, скажем. Вот противостояние на уровне уже, так сказать, открытое на уровне народов. То время прошло. Противостояние осталось, потому что оно идет по-другому. Но оно осталось. Теперь, значит, уже к описанию самого вот этого первого царства. И для этого надо понять, что такое Арьей, лев этот. Арьей. Этот первый зверь, он назван как лев. В то же время здесь сказано, что крылья у него орлиные, нешер. Два существа смешаны вместе. Тоже интересно. Что это означает? Начнем со льва. Что такое лев? Ну, тут можно обратиться к врачу, которые, в общем, те, которые изучают природу, много не узнаешь. Обратиться к чему еще? К фольклору можно. Лев – царь зверей. Ну, тоже далеко не уедешь. К чему можем обратиться? Что такое лев? Это арей, буквы. Тори, она, так сказать, описывает эту, есть определенная символика, в которой, хохомим, в которой есть эта концепция лев, арей, арей. И он там занимает в этом символике правую сторону. Правая сторона – это сторона хесед. О чем говорят и буквы этого слова? Там есть буква алеф рейш, это от слова ойр. Ойр – это пнемиют, это внутренняя как бы часть творения, как нешама у человека. Это мидас хесед. Ойр, он ассоциируется с хесед. Две другие буквы – юд-кей. Юд-кей – это первые две буквы имени. Верхняя часть имени – это внутренняя часть этого имени. Это очень сильный свет. Поэтому вот мудрецы говорят, что там, в этом верхнем мире, Р-Эй занимает правую сторону. С другой стороны, посчитаем гематрию этого имени. Алов, Рейш, это 201 уже, потом Йод, это 211, и 5, это 216. Теперь посчитаем слово, гематрию слова Гивура. Гиму, Бейт, Рейш и Хей. Та же самая гематрия. Ваф еще там, ваф. То же самое, то же самое число, 216. И вот возникает вопрос. С одной стороны, это имя указывает на хесед, с другой стороны, на гевуру. Два разных качества. Где же правда? Это вопрос, который Аризал ставит. И он отвечает так. Гевура и хесед – это две разные силы. Но может быть ситуация, когда одна содержится в другой, и вторая содержится в первой. Хесед в гевуре, гевура в хесед и хесед в гевуре. Это точка, когда из которой как бы исходит начальная точка. Как в начале был, скажем, свет. Там было разделение на верхнюю часть и нижнюю часть. Верхняя вода и нижняя вода. Как бы хесед и дин же. Хесед и гевура. В начале была одна точка, в которой эти две силы соединены вместе. И там гевура подчинена хесед, входит в хесед. То есть, у этого рей, вот это свойство на каком-то этапе включать в себя обе силы. И хесед, и гевура. На что и указывает его имя. Вот эта точка, когда эти две силы объединены вместе, означает на самом деле власть. Почему? Что правит миром? Вот эти две силы, хесед и гевура. Это общие, как бы, есть еще так сказать, средняя сила, она включает эти две. Это те вот две силы, которыми творение управляется. И тот, кто управляет этим творением, он владеет двумя силами одновременно. Это символ власти. Мы видим, что в этом животном, имя его Арей, заложена концепция власти. Мы видим, в каком смысле. Эсет и Гевура соединены вместе. Они могут действовать порознь тоже, это когда уже мы ушли с той точки. Чем дальше спускаемся, тем больше будет конфликт между этими двумя силами. Как я говорил, что этот арий, как и другие звери, они арии, они могут быть на разных уровнях. Либо на верхнем уровне, когда все очень хорошо, либо по спуску вниз, там уже начнется конфликт, и дальше он будет все возрастать. И царство Бога, оно получает у нас первую характеристику, это концепция власти. И из всех этих четырех царств оно представлено как на выходной царь. В первом сне это была голова из золота, голова это то, что управляет, верхняя часть управляет. Мы видим, что вот здесь действительно первому царству соответствует концепция власти именно, так он представлен в этом сне. Теперь по поводу орла. Там сказано, что есть четыре крыла орлиные. Что за этим стоит? В чем, так сказать, как орел возникает в Торе? Прочтем, что написано в Хумаш. Сказано так. Атем рейсем, вы видели, ашер асиси ламицраем, Что, вы видели, что я сделал Мицраим? Это актуально для нашего чтения Торы сейчас. Как раз в этом месте находимся. Дальше продолжение. Пасук. Весоэс хэм ал канфей нашарим. И вознес я на крылах вас, на крылах орлов. Нашарим, орлов. Не сказано наше в единственном числе, а в множественном числе почему-то. Веави эсхэм элой. И принес вас к себе. Что-то вот Хакодыш Борух говорит, что произошло в результате событий, которые были в Мицраиме. Вот тут появляется орел. Орлиные крылья. Другое место, где возникает орел, орлиные крылья, это у пророка, пророка Вадзи. Значит, здесь сказано так. Речь идет о Исаве, об Эдоме. И посол говорит следующее относительно этого Исав и дом. Если поднимешься, как орел, если меж звезд сделаешь гнездо свое, оттуда не зрину тебя слово Господа. Что здесь уже возникает орел тоже, что он поднимается вверх, соотносится с Исав, и говорится, что он будет оттуда из, значит, брошен вниз. Эти два псуки, никакой один имеет отношение к другому. Рафаэль ставит рядом. Там и там говорится про орла, который поднимается. В одном случае был поднят Исраил, он Исраил. В другом речь идет про Исава уже. Но мы не говорим, конечно, про персональный человек Исав, это понятно. Вот про ту силу, которая за ним стоит. И про это же, вот про же орла, орлиные крылья говорит Даниил. Даниил в своем видении. Мы тоже про это, вот, когда говорим про царство Бога. Как это все связано вместе? Исаву дана возможность подниматься, как сказано, к звездам. Если ты, значит, поднимешься к звездам. Есть такая концепция относительно нам Исраил, что в одном месте Хумаш сравнивает Сафор с землей, а в другом Кохавим со звездами. И значит, вот здесь есть как бы два существования у народа. Одно приземленное, это то, что было в Мицраим. И второе, вот когда он поднял на этих крыльях, туда, наверх, к себе, к звездам. И здесь сказано вот у значит, пророка, что этот Исав, орел, поднимается тоже к звездам. Может ли он подняться туда, к звездам? Действительно, вроде может, так сказано. Но с другой стороны, пасук говорит о том, что Хакодыш Борух поднял Ам Исраэл туда, к себе. Ну, ясно, что к нему, вот на ту высоту, Исав никак не может добраться. Ой, храм может подниматься, Ситрах может подниматься, подниматься, но на определенной границе, выше нее подняться не сможет. Что же здесь имеется в виду, как примирить эти два псуки вместе? Здесь, значит, ответить на этот вопрос надо обратить внимание на то, почему пасук Хумаш говорит слово «нашарим» во множественном числе. Не на крыльях орла, а на крыльях орлов, что здесь имеется в виду. И объяснение Рамхаль дает такое, с учетом всех этих псуким, которые мы рассматриваем. Ну и наверняка у него были еще другие соображения, но это пока то, что он выставил перед нами на показ. Было у Исава Авину два сына, Исав и Яаков. Но это было здесь на земле, есть синтакс, две силы наверху, Исав и Яаков, про которые много уже говорили раньше. И мы говорили о том, что вот эта сила Исав, она как бы была предназначена для того, чтобы осуществить тикун на внешней стороне творения, а Яаков, наоборот, на внутренней стороне творения. Про это шла речь. Но после того, как Исав не справился и полетел вниз, то, что было ему предначертано, то, что он должен был делать, взял на себя Яаков. Теперь Ам Исраэль отвечает и за внутреннюю часть, и за внешнюю. То есть тикун должен быть на двух уровнях. Это два орла. Нашарим, множественное число. Когда пасук говорит, что поднял на орлиных крыльях, имеется в виду два орла, к себе, имеется в виду, что да, было поднято и внутренняя, и внешняя часть Исраэля. Дальше. Хотя Исав и был сброшен, с той позиции, на которую мог занять. Вместо тикун получился килькуль. Тем не менее, вот эта внешняя сторона осталась как возможность проникновения этой силы, Исав, в Якова. Поскольку изначально Исав имел вот этот, это место слева, как бы, внешнюю сторону творения занимал, у него осталась возможность подниматься вверх вот по этой внешней стороне. Это то, что имеет пророк в виду. Орел поднимается к звездам. У нас было представление, как же так? Как он может туда подняться вот к Творцу? Не может. Но по этой внешней стороне, что Творец внутри, но по этой внешней стороне ему дана возможность подняться до звезд. Теперь, значит, в этом месте соприкосновение уже Эйсав и Яков вот во внешней этой части, начинается сражение. Если мы вспомним эпизод из Хумаш, когда описывается вот Сар, этот Малах, который стоит за Эйсав, сражался с Яковом, он таки, Яков выстоял, победил, но ему удалось коснуться Ерех Яков. А Ерех это как раз, это вне гуф, вне туловища Ерех, это внешняя часть. Вот там он имеет точку соприкосновения, там он может... Яков хромал после этого. Эта часть была поражена. Мы видим Хумаш отражение вот этой концепции. Дана вот этому орлу возможность по этой внешней, по внешней стороне подняться туда наверх и устроить сражение. Теперь возникает вопрос, для чего это сделано? Зачем нужны вот эти... это испытание Якову? Зачем нужно это сражение? Ну, самый простой ответ – это чтобы победить Коэхра, победить Ситруахра. Это для цели самого Якова. Заработать себе как бы шлеймус. С другой стороны, вот, давая так сказать, возможность этой негативной силе, черной силе, соприкоснуться с силой Кидуша, с внутренним, Акодыш Боруху дал ей возможность получить тикун. Он о ней заботился. Чтобы сделать тикун этой силе. Вспомните, когда мы говорили про вот это возникновение Ра, говорили, что Тойф Миут очень хорошо, а почему это очень хорошо, что через это Кахойдыш Борух открывал свое величие. И оно открывалось, это его величие, через поражение этого Коэх Ра. Вот для этого эта сила была создана, чтобы быть уничтоженной. Параллельно с этим циклоны для Исроя, это тоже верно. Но с точки зрения Творца, Творец не нуждается как бы в тикуне. Ему надо было, чтобы Ра было поражено. Сделать в нем тикун. Вот для этого он соединил эти две противоположные силы. Исав и Яков. Что если бы он их не соединял, что бы было? Исав в одном месте. И он живет себе, живет. Развивается. Ничего с ним не происходит. Никакого тикун сам себе сделать не может. Эта негативная сила, она не может сама себя исправить. Как ее исправить? Соединить силы Кидуша. Она ее исправит. Вот мы получается, что вот эти четыре испытания, которые обрушились на нашу голову, для того, чтобы эта сила была исправлена. Заодно с этим мы имеем свой тикун. Это правильно идет. Это верно. Но не было бы исправления этой силы, если бы не было вот власти этих четырех царств над нами. Для этого надо было их приблизить к нам. Этот орел поднимается туда вверх к звездам, это и показано. Чем дальше что происходит? Он поднялся до какого-то уровня. Пусть даже до очень высокого, до звезд. И что дальше? Дальше он в этом месте получает тикун. Что за тикун? Это вот сейчас мы подходим к тому вопросу, который изначально был задан. Что значит сделать тикун на Ситрахра? Сказано в Танах, когда Сефер Шофцим. И Девора, когда там есть начинание, Девора сочинила песню, что гимн Творцу, и там есть такие слова. И у ног ее стал, и на колени пал, и где стал на колени, там и пал сраженный. Пасук говорит, Баашер Кора Шом Нофал Шадут. Там, где он встал на колени, был остан. Шом в том же месте упал, убитый. Здесь сказано, в том же месте он встал на колени. Это символ подчинения. И в этом самом месте он упал. На нашем языке вот орел поднялся до какой-то точки, Шом, вот в этом месте. И там он был поставлен силой Кидуши на колени. И в этом месте он упал. В этом именно месте. Другой пасук из вот этого пророка Авади, который мы читали. Там тоже самое, та же самая концепция идет. Значит, как написано, читаем. Что если ты между звезд, значит, будет твое гнездо, мешом оттуда, о Ритха, я тебя спущу. Опять, оттуда я тебя спущу. Между этими двумя псуками, один из шовцами, другой из Авадзи, есть общее. И там идет речь о падении Коэхра. Поставлю на колени тебя и упадешь оттуда. Здесь тоже я тебя оттуда спущу вниз. И в то же время и там говорится это слово шом, там. Это спуск, который говорится, я тебя оттуда спущу. Он спустит, да, но спустит оттуда. Подчеркнуто здесь этот момент, что спуск произошел с того места. Значит, в этом месте произошло поражение. Очень важно, чтобы Коэхра поднялся именно в эту точку. История про Яков Авину, который, значит, он получил повреждение от эйсов, как мы говорили. Но, с другой стороны, пасук говорит, «Ваево Яков шолэн ир Шхем». Когда он пришел в Шхем, сказано, он пришел шолэн. Шолэн – это концепция шлеймус уже. Дальше, что началось в этом месте, в этом Шхем? Это место, в котором Исраэль было на протяжении всей истории не очень хорошо. Но здесь прямо Хумаш описана история с Диной. Тут получается как бы противоречие. С одной стороны, Яков Шолэм, а с другой стороны, Коэхра получил так и возможность действовать успешно. Все произошло в одном и том же месте. Эти два места, Шлеймус и Изъян, они соединены в одно место. Здесь тоже одно место. Дальше последовало, они сделали плохое, они были наказаны, их истребили. Значит, Леви и Шимон пришли и уничтожили это место, этот город Шхем. Но значит, это была как бы локальная победа в этот момент. Тем не менее, перед этим написано, что Яков пришел в это место Шолом. Значит, с одной стороны, вот есть место изъяна, с другой стороны, шлеймус. Ответ такой, как эти два места не вместе. Шлеймус и изъян, они внутренне противоречивы, несовместимы. Здесь просто два разные времени. Когда говорится вот про события Шхем, это локальное событие. Когда Коэхра имел власть, он поднялся вот до этих звезд. После пасук при Якове говорит уже про другое время, это уже тикун. Он шел им. Мы видим, здесь тоже в одном и том же месте эти две концепции соединены. Куда Коэхра может подняться и так сказать, где он сражен, в этом же самом месте. Теперь нам надо понять, что значит в этом же самом месте, что это на самом деле означает. Мы видим указание псуким про это, но что это означает в этом же самом месте? И если мы ответим на этот вопрос, тогда мы сможем понять, что значит тикун Коэхра. Тикун происходит именно в этом месте. Что здесь сразу видно, для этого и надо дальше исследовать, это первая часть тикун, это то, что Коэхра терпит поражение. Убитый, встал на колени, это понятно. Но в чем тикун? Здесь что-то больше. Значит, пасук в Техилим говорит следующее. Халлука оде ашем бехол лейвов. Значит, воспою я тебе хлаву, хвалу, Ашем, восхвалю тебя, Ашем, со всем своим сердцем. Значит, посмотрим, как этот пасук объясняет Сефер Зоэр. Значит, здесь говорится следующее. Первое слово пасук Халлука. Во всех местах, где Довид Хамелах говорил словословие Творцу, мы учим, что из всех вот этих восхвалений вот это слово Халлука, оно самое высокое. Нет его выше. Вот, Хилим много содержит восхваление Творцу, но вот это слово, оно самое-самое высокое. Халлука. Аллилуйя. сейчас будет разбор этого слова. Почему оно самое высокое? Майтайма, в чем причина? Мипней шикоил шейн вешевах кехот. Потому что в этом слове содержится и имя Творца, и шевах хвала ему вместе. Это причина, почему эта хвала самая высокая. Значит, давайте разберемся, что за этим стоит, что имеется в виду. Имя. Что за имя в этом слове? Ну, это окончание Юткей. Значит, это слово состоит из трех частей. Первое Хей Ламат Ламат. Халел. Это хвала. То есть, что имеет в виду, что в этом слове как бы два есть. И имя, и хвала. Значит, вот первая часть этого слова, начало, это Халел. Халел. Потом идет буква Вав. А потом идет имя Юткей. В чем смысл ценения этих трех частей? Значит, слово Халел имеет гематрию 5, 30 и 30, то есть 65. И это та же самая гематрия, что у имени Творца Алеф Далет Нун Юд. Так? Та же самая гематрия. И, как говорится, это относится, как известно, это относится к нижнему уровню существования Творца. Нижнему уровню существования Творца. Это на самом деле как бы последняя буква его имени. Нижнее существование Творца обозначается буквой Кей. Хей. Получается, в этом слове Халелука у нас полное имя. Юд Кей, Вав. И вот это Халел, оно обозначает тоже букву Хей. И вот это самая большая хвала. Значит, почему так? Творец на вот этих уровнях более высоких скрыт. Творение, он выходит через вот этот нижний свой уровень. Через уровень, вот, 10 по счету. И там возникает это слово Халел. И матрия такая же, как вот этого имени. Алеф Далет Нун Юд. Почему? Потому что хвала идет снизу, от людей. Кстати, Зоэр говорит, что вот это Хал, это Кнессет Исраэл, что этот уровень называется тоже Кнессет Исраэл. И когда мы можем дать хвалу Творцу? Ну, там, где он к нам приближен. Приближен, там имеется соприкосновение с ним. На более высоких уровнях это только понаслышке мы о нем знаем. Но он к нам не вышел через те уровни, проявился вот через этот. Отсюда и Хал на этом нижнем уровне может быть. Там есть соприкосновение с этим уровнем. А буква Вав, она соединяет вот эту верхнюю часть имени с этим уровнем, на котором он значит, проявился уже для нас в творении. Это уровень Шхин, Эсес Ройл, Эй, вот это, про которое мы говорим. Разное обозначение для одного и того же. Вот эта хвала, которая в этом имени, она выходит не просто хвала Творцу, а когда вот эти три уровня его имени собраны вместе. Тогда вот есть этот Хал, хвала. И воздать ее может Творцу тот, который добирается вот до этого уровня, где есть этот хал. Что значит, человек добирается до того уровня? Этот уровень настолько высоко, как до него добраться? Мы же говорим о реальных вещах. Давид Хамелов говорит о себе самом. Ну, он, по-видимому, так сказать, имел соприкосновение с шхиной, в этом нет никакого сомнения. Но для, так сказать, обычного человека, в целом, Муким нас сделал человек, Творец. По его подобию. У нас тоже есть эти три уровня. В душе человека есть эти три уровня. Верхний уровень, средний, нижний. Нешама, рух и нефеш. И через нефеш, как раз, как мы выходим в этот мир, проявляемся. Нижний уровень. Там место хау. Хау может быть, мы говорим, как человек может получить это, добраться до этого высокого уровня. Он должен подняться внутри себя, уровни своей души более высокого. Он должен в себе объединить эти три уровня вместе. Нешама, рух и нефеш. Вот если это будет, произойдет действительно, тогда он сможет сказать халал. Не просто потому, что есть митцва, значит, говорить от халал в Рош Ходеш или там в праздник. Или от души сказать что-то. Хорошо, когда человек просто говорит халал. Он обращается наверх, говорит слова, так сказать, о том, что он слышал. Что Творец очень хороший и прочее, прочее. Это очень хорошо. Говорить, чем молчать. С другой стороны, какая реальность за этим халом? Мы на последнем занятии говорили, одно дело смотреть вверх, другое дело получать питание сверху. Разное совершенно существование души. Вот здесь то же самое. Если эти три уровня души соединены вместе, это уже хала на самом деле. Полноценный. Дальше есть, конечно, градации, в какой степени соединены. Если человека по рождению существует только нефеш, что у большинства людей есть. В этой нефеш тоже есть три уровня. Нижний, средний и высокий. У каждого есть возможность как бы высокое в себе через промежуточное дать ход своему высокому. То, что высокое в нем есть. Вот если он отдаст, это реальность и то, что он говорит халал. Так, теперь следующая часть пасук. Следующая часть пасук говорит бехол лейва, со всем сердцем. И тут слово лейв написано с двумя бет. У нас была уже это, был разговор однажды про это. И Зорь тоже про это в этом месте говорит. Ейцер ра, ейцер тойф. Вот что здесь участвует. Продолжение пасук про халал. Ясно, что эти две части не собраны, не попали просто так, один с другим. Здесь Довид Хамелех открывает нам, когда вот эти три части, будь то в творении или в человеке, могут быть соединены вместе. Когда служение начинается бехол лейвов. И с ейцер тойф, и с ейцер ра. Вот тогда и происходит соединение этих трех частей вместе. Это есть тикун, это есть шлеймус. Что значит ейцер ра, так сказать, получил тикун. Вот мы сейчас подходим к этому. Бехолова выходит, значит, служение идет при помощи ейцер ра тоже. Это вот значит, он получил тикун. Наш вопрос я должен быть отвечен, если мы с этим справимся. У нас уже был про это разговор, поэтому все на самом деле подготовлено, я просто напомню. Было сказано, что человек по рождению получает двух ангелов. Один это Ейцер Той, другой Ейцер Ра. Это две силы, которые существуют в человеке, которые пришли к нему. Зорь говорит, что по рождению Ейцер Ра, а Ейцер Той приходит только в 13 у мальчика. Почему 13, отдельный вопрос. Мы сейчас в него входить не будем. По крайней мере, Ейцер Ра, он точно получает по рождению. Это сказано. Так вот, эта сила, этот Малах, он овладевает разными кайхот, которые есть у человека. И в той мере, в которой он ими овладел, человек это к этому и служит. Служит Цитриахри в этот момент. Что значит, что этот коих Ейцер Ра стал позитивным, то есть стал охранять человека, как сказано в другом месте Зоэра. Одно дело, когда избавишься от него, но тут больше. Он стал позитивным, он секунд делает. Хал вот поет в этом месте. Что это такое? Это когда вот этот Малах, который овладел коэр Гевуры, потерял свой черный цвет. Что это значит? Это значит, что Гевура, она поднялась наверх к своему корню. Вот есть у человека сторона хесед, есть гевура. И есть тот момент, когда гевура подчинена хесед, входит в хесед. И в этот момент эта гевура уже не отделена от своего корня и не действует по наущению вот этого ейцера. Она поднялась. И этот малых, который был, он поднимается вместе с ней. Он становится уже чистым. Это его гевура, это дословно это сила. Но, значит, есть в человеке, я отвечаю на вопрос, что такое гевура. Есть в человеке сила хесед. И есть не то, что обратное, а вот есть правая рука у человека и левая. Вот правая – это хесед, левая – это гевура. Это как бы сила. Хесед – это… Хесед вам ясно, да? Хотя это нуждается в объяснении, но хорошо, вам ясно, не надо объяснять, по крайней мере. Если вы считаете, что вам ясно. Но гевура, в отличие от хеседа, это то, что может преодолевать препятствие какое-то. Хесед, он препятствия не преодолеет. Это сила, которая просто распространяется. Как бы. То есть препятствие на пути, она не пойдет через него.
У нее нет знака гевура отрицательного.
Значит, гевура, по сути, это то, что может менять ситуацию, делать изменения, преобразовывать. Это кое-как преобразование. Это гевура. Дальше, как правило, у человека вот по рождению, эта гевура одета в черный цвет уже. Поэтому у нее есть разрушение. Но мы сейчас говорим о ситуации, когда Гевура освободилась от этого черного света. Тогда она становится уже силой позитивной. Она, так сказать, стоит уже на страже, на охране. И более того, она может служить Хакодешборгу. Не просто охранять, но еще служить. Потому что сила преобразования. Это очень важная сила в человеке. Точно, что не меньше, чем хесед. Что за счет хесед человек не поднимется. За счет гевура он может подняться. Так вот, в этом и будет тикун. Когда гевура освободилась от этого темного, и от яйцера, то есть коих стал уже нормальным, так сказать, малых приобрел нормальный светлый цвет, как другие кайхот, которые должны быть, это уже тикун. И дальше говорится, что это происходит в том месте, куда пришел этот коих. Шом, в том месте. На колени будешь поставлен в том месте, куда ты пришел. Будешь низринут вниз с того места, куда ты добрался. Вот здесь есть как бы два объяснения. Одно – это полное преобразование этой гевуры, когда, вот, как в этом пасук говорится, уже полный секунд произошел. Когда человек говорит «халал», когда в нем эти три части его души не вместе, высокое выходит наружу. Когда высокое выходит наружу, коих ра отсутствует. Все. Конец ему. Про это говорит пасук. «Бехол лейвов» будешь служить. Это в конце. Это когда, так сказать, на самом конец времен. Или человек себе сделать тикун. Есть промежуточные этапы. Ну, как, значит, был этот коих-ра у человека. Он поднялся до какой-то точки у него и проявляется там. Если человеку удается преодолеть его в этом месте, тогда в этом месте пал убитый. Здесь не просто его уже нет, этого негативного, а в этом месте у человека возникает чистая сила. Гевура, она остается, которая была в этом месте, никуда не делась, но она действует уже позитивно. Коэхра как бы создал в этом месте силу, которая действует позитивно. Это вот тикун коэхра. Он встал на свое место. Когда какой-то жбор ухлозил человека, Адам Кришон, он дал ему кайхот. И коэхра был поставлен на свое место. Он был вне Ганейдена, он был в Ганейдене, Нахаш пришел в Ганейден, да, он был там. Но он не был внутри человека. У него была определенная сила, определенное значение, но его отправили вниз творения. Там он был. Здесь, когда произошел тикун, он с одной стороны отправлен туда вниз. И он встал на то место, на котором он должен быть. Эта гевура, она теперь действует позитивно. В этой же самой точке. Пример, чтобы было понятнее, что имеется в виду. Ну, тут можно дать любое качество, например, воровство. Негативное качество. Человек хочет приобрести что-то, взяв у другого, вот стремление к приобретениям движет. Знаешь, ему нравится ограбить другого, он хочет иметь в себе что-то. Приобретение. Если он справился с этим своим качеством, действительно уничтожил его, тогда в этом же самом месте, шом, в этом же самом месте, это стремление приобретения у него будет в той форме, в которой оно должно быть изначально по тому, как Творец запланировал. Человек должен что-то приобретать в этом мире. Но как он приобретал раньше? Вот либо воровство, либо другой пример того же самого коих приобретения с негативным аспектом. Когда человек хочет, скажем, получить какую-то позицию, он никого не ворует, это дозволено. Единственное, кого он ворует, это своей души. Что надо тратить, гробить все свои силы внутренние и время. Он обворовывает себя. Для чего? Чтобы приобрести что-то, какую-то ценность в этом мире. Теперь, если он справился с этим кое-что своим, он у него уж в этом месте, именно в этом месте приобретение «я», это черное ушло, и начинает, кое-что приобретение остался, гевура осталась в этом месте. Но она действует позитивно. Первое, он не будет воровать у другого. Более того, там, где другой не заметит, что он своровал, этот человек будет крайне осторожен. Он не возьмет карандаш другого, чтобы написать себе что-то. Что тоже в каком-то смысле воровство. Он будет крайне-крайне осмотрителен в этом месте. Это одна сторона. Если мы говорим про воровство такое, внешнее. Со стороны внутреннего воровства он тоже не будет. Он будет оберегать свою душу, он будет понимать. Ага, вот в этом месте опасность. Я не пойду, поэтому я могу потерять что-то. В смысле внутреннее, приобретя внешнее. Другой человек не заметит просто этого, что здесь кроется какая-то опасность. Он не осведомлен об этом. Но этот человек, который в этом месте, где было черное, сделал светлое, у него это место будет высвечено. В этом месте он будет использовать кое-гевуры вот в этом смысле приобретения, Не то, что за счет одних негатива, но еще в позитивную сторону. Он будет приобретать позитивное. Это вот значит шум в том же самом месте, в том же самом качестве, где раньше был спуск, в этом качестве будет подъем. Это бехол лейвов. Со всем сердцем служится. С коэхра тоже. Его уже нет этого коэхра. Но коэгивур остался. В этом же самом месте. Это его тикун. Дальше как это связано с этим царством, про которое мы говорим? Хадноцер, Болу. Заметим, что этот лев, как мы еще мы начали, он содержит в себе эти две силы. Хесед и Гевура, уже соединенные вместе. И явно вот эти идеи, концепции будут как-то тоже проявляться. Но каким именно образом, как конкретно в этом, так сказать, царстве вот эти идеи, которые мы сегодня развивали и высветили, а именно что такое тикун коэхра, и в чем, значит, мы высветили, поняли еще, что, значит, вот почему у этого льва орлиные крылья, что за этим стоит. Дальше нам все эти идеи осталось, так сказать, посмотреть, как это конкретно работало в этом сражении и подавлении вот этого Навуходоносор. Уже конкретные вещи увидеть, это будет в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы? Попробуем.
Мы учили, что есть четыре силы. Исруил, Исав, Ишмаэль и Эрфраф. Как бы они все определяются. Историю народов, собственно, глыть народов. Сегодня мы учили, что есть четыре светила, четыре силы, четыре царства. Как соотносятся те четыре силы и эти четыре силы?
Значит, вопрос, как соотносятся четыре силы, которые говорились раньше, Исруил, Эрфраф, Исав и Ишмаэл, и вот те четыре царства, о которых мы говорим. Но идея такая, чтобы говорить о том, как что-то соотносится, надо знать одно и надо знать другое. Потом уже смотреть, как они соотносятся между собой, правильно? Нормальный способ постижения. Про Ишмаэл, Исроэл и Исав мы говорили, про Ирфам не говорили, но про эти четыре царства мы только начали разговор. Поэтому... Что он преждевременный. Надо сначала понять, что стоит за этими четырьмя силами, потом, может, беседа дошимаясь, можем ответить на этот вопрос, как они соотносятся. Пока мы видим уже какие-то пересечения, там, Исав, он представлен в этом сне, в этом видении пророка, как с орлиными крыльями, которые поднимаются, это связано с Навуходоносором. То есть есть определенные связи. Мы уже здесь это видим. Но чтобы ответить на вопрос, как они действительно все соотносятся, надо изучать материал. Посмотрим. Еще.
Можно сказать, что соотношение тикун, которые мы, которые делаем, в этом смысле Гвура сделала тикун, это значит, что она должна подняться до состояния Исав. Ой, что я сказала? Ицхак.
Значит, следует ли из того, что... Да. Следует ли из того, что мы говорили, что тикун Гевура – это когда Гевура поднимется до состояния Ицхак?
То, что думал вначале.
Дело в том, что когда мы говорим о появлении Исав и Яков, фактически они произошли от Ицхак. С другой стороны, есть псуким, которые говорят о том, когда Яков говорит про своего отца, он говорит про Аврахмавину тоже. Про Аврахмавину, когда он говорит про отца, и про Аврахмавину. То есть, как бы Исав, Яков, нельзя сказать, что Яков пришел только от Исав, от Ицхак. От Авраам он тоже произошел. Вот. Он произошел на самом деле от этих двух сил. Авраам и Ицхак. То есть от Хесед и Дин. Это вот происхождение Яков, так? И его происхождение в этом месте он занял как бы центральное место. Это середина. Как бы, если на языке Медот говорит, то это Аврахам это Хесед, Ицхак это Гевура, а Яков это вот средняя сила Рахамим. Так, теперь про Исав. В чем тикун Исав? Тикун Исав в том, чтобы внешнее подчинилось внутреннему, как мы сегодня учили. Здесь шире, чем просто к Ицхак прийти. Что мы говорим об этих силах, нельзя брать Ицхак отдельно от Аврахама. Надо брать эти две силы вместе, и более того, брать третью, на самом деле, которая есть за Яаков. И тикун Исав, он только когда вот это, да, когда вот это внешнее будет подчинено внутреннему. То есть не когда он будет подчинен Исхак, а когда он подчинен будет Яаков. Вот в этом его тикун.
Вы сказали, что он говорит, когда она присоединилась к
корню. Корень для говоры хэсед. Ну, все.
Это
дальше. Исхак это один. Понимаете, тут, значит, так, конечно, хотя мы говорим, что Исхак это Дин, это Дин, который был снён с Хесед. Он жил с Авраамом не только физически. Это был тикун для Дин. Тикун на Исав это приход к своему корню, то есть Исхак, к Исхак, но не как Медоздин самой по себе, а там, где она соединена с Хесед. Это на самом деле это соединение с Яаков. Это все, где эти две силы соединены вместе. Одну секунду. Если вам пора ехать, давайте. И так каждый раз. Если вам надо ехать, то... Так. Вот суть, как бы, Исав, это когда он подчинен соединению Хесет 1. Это его тикун. Внешнее подчинено внутреннему. Ход Исав, ну, Исав, представляете, в каком смысле этих двух сил. Еще, пожалуйста, вопросы.
Четыре царства, как отображение истории, внутренней истории, внутренней части истории. Честно так, внутренняя часть истории – это история развития Ситра-Ахра.
Во многом так и есть. Да? В этом есть суть. Секунда, вот то, что мы сегодня говорим. Внутренняя часть истории – это не внешние события, которые есть, это тот тикун, который Бог ввел Ситра-Ахра в мир, чтобы ее подавить, чтобы сделать ее тикун. Это и есть история. Вот так мы смотрим сейчас на историю. Это правильный взгляд на вещи. То, что происходит с человеком, это исправить свою одежду, одежду души. Это и есть движение человека. Что еще? В этом и есть его тикун. Исправить свою одежду. Справиться с Ситра-Ахрой и сделать в ней тикун. То, что было темным, сделать светлым. Вот и все. Для этого мир и создан. Именно так. Эта сила была сделана для того, чтобы ее подавить. В этом есть суть всего происходящего. А все остальное так, декорации.
Скажите, пожалуйста, вот вы привели случай с вором. Вот вор, допустим, захотел, украл машину, да? А потом он переосмыслил и прекратил воровать и стал работать тяжело для того, чтобы эту машину купить, да? Вы сказали, он обворовывает свою душу.
Значит, я так, секунду.
Ну, вот конкретный случай. Вот вор украл машину. Потом он переосмыслил, и он стал работать очень тяжело для того, чтобы приобрести эту машину.
Значит, вор украл машину. Дальше он решил, ему машина все нужна, но он уже не выражал, он будет тяжело работать, чтобы приобрести эту машину. Так был вопрос, да. Получается, с одной стороны, сделал тикун, с другой стороны, не сделал тикун, потому что он ворует себя, да?
Ворует себя, да. Вы сказали, что делается.
Ну хорошо, значит, что получилось? Получилось так, что он достиг частичного тикун. Кто сказал, что вот тикун так обязательно черный и белый? Это такой журнал черным по белому бывает, был. Но в жизни оно все так по ступенькам идет.
Он сделал тикун.
На определенном уровне, да. На определенном уровне, да. В компьютере есть вопросы какие-то? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Посмотрим, какая будет погода в следующий раз. Всего хорошего.